Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем изучение 23 главы книги Второзакония и читаем 21 и 22 стихи. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха». Обет Богу – это добровольный акт, и никого не принуждают давать его. Однако, если уж человек дал обет Господу, то обет этот абсолютно необходимо исполнить. Об этом мы уже много говорили раньше, и давайте прочтем теперь 24 и 25 стихи. «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Читая Евангелие, мы видим, что ученики нашего Господа именно так и поступали. Они были голодны, поэтому, когда они шли по полю, они стали срывать колосья и есть их. Как видим, Богом это было разрешено. Причем Бог даже требует, чтобы земледельцы выполняли это правило вежливости. А теперь давайте перейдем к следующей, 24 главе книги Второзакония. Глава эта начинается с Моисеева закона о разводе. Далее речь в ней идет об отношениях между людьми, в которых следует проявлять милосердие. Бог сам милосерд, и Он хочет, чтобы Его народ тоже был милосерд в отношениях друг с другом. Итак, начнем с закона о разводе. Прочтем стихи с 1 по 4. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый муж ее, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена. Ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Как видим, Богу совсем не угоден обмен женами. Он запрещает такого рода повторные браки. Но, судя по этому тексту, процедура самого развода кажется очень простой. Возникает вопрос, почему Бог разрешил развод? Господу Иисусу Христу, как мы читаем в стихах с 7 по 9 из 19 главы Евангелия от Матфея, задали тот же вопрос. Почему Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с женой? Иисус ответил им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так, но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Таким образом, единственным основанием для развода была супружеская неверность. Хотя здесь следует отметить, что некоторые толкователи находят в 7 главе 1 послания к Коринфянам еще одно основание для развода. Таким образом, Иисус сказал, что Моисею было позволено установить этот закон из-за жестокосердия израильтян. Бог многое нам позволяет из-за нашего жестокосердия. И сегодня во многих случаях развода эти слова по-прежнему верны. Они справедливы в отношении многих наших семей и жизни многих из нас. Бог милостив и благосклонен к нам. Он позволяет нам делать многое, что совсем не соответствует Его воле. Именно в такой Его терпимости выражается Его благодать. Принимая эти слова Божьего внимания, мне кажется, многим высокодуховным братьям следовало бы с большей терпимостью относиться к окружающим их грешным людям. Читаем далее, 5 стих. «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он останется свободен в доме своем в продолжение 1 года и увеселяет жену свою, которую взял». Даже во время войны Бог защищает дом и семью, и этим подчеркивает святость брачного обета. А теперь мы прочтем Божье установление, касающееся разных других вопросов. Начнем с 7 стиха. «Если найдут кого, кто украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. Итак, истреби зло из среды себя». Бог, безусловно, осуждает рабство. И теперь мы читаем последние стихи 24 главы с 20 по 22. «Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Посему и я повелеваю тебе делать сие». И вновь мы видим, как Бог заботится о беспомощных и обездоленных людях. И это еще одно подтверждение того, что у Него есть своя, причем очень эффективная программа борьбы с нищетой и бедностью. Когда мы будем изучать книгу Руфь, мы еще раз в этом убедимся. А теперь мы переходим к 25 главе книги Второзакония. Здесь мы прочтем о наказании 40 ударов, о защите вдов и о суде над Амаликом. В этой замечательной главе выражено стремление Бога защищать невинных, наказывать виновных и каждому брату увековечивать имя умершего брата в Израиле. В заключении ее Бог повелевает изгладить память Амалика из Поднебесной. Прочтем о наказании из 40 ударов. Некоторые преступления совершались из-за трений и разногласий между людьми. В нынешней юридической терминологии они называются судебно наказуемыми проступками. Проступки эти не были настолько серьезными, чтобы за них приговаривать к смертной казни, но все же некоторое наказание за них полагалось. Обратимся к стихам с 1 по 3. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими». Итак, за такие преступления полагалось не более 40 ударов, иначе человека можно было бы просто убить. Точное же количество ударов зависело от серьезности самого проступка. Такой метод наказания сегодня совсем вышел из моды. Однако мне однажды довелось с интересом слушать, как эту тему обсуждали несколько известнейших прокуроров. Они все согласились, что преступность резко упала бы, если бы мы снова ввели публичную порку. Другими словами, когда человек совершает мелкое преступление, совсем не надо сажать его в тюрьму. Достаточно его хорошенько выпороть принародно. Очевидно, в данном случае Бог считал порку единственным приемлемым наказанием. А доказательство того, что средство это было эффективным, заключается в очень низком уровне преступности в Израиле. Прочтем теперь четвертый стих. «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Замечательно. Бог защищает даже вала. Когда я был в Израиле, то сам был непосредственным свидетелем того, как нарушается эта заповедь. Однажды я долго наблюдал, как один араб гонял своего вала, который молотил зерно, и вол этот был в наморднике. Но Бог сказал: «Не делайте так, вол работает на вас, он молотит ваше зерно. Так пусть он поест хотя бы немного того зерна, которое молотит». Как замечательно заботлив наш Бог. Он заботится о малых и о великих, о людях и о животных, о птицах, о рыбах, о цветах полевых и о вращении планет. Он велик в малом и в большом. Для него нет ничего незначительного. Интересно отметить, что апостол Павел приводит именно этот стих в своем обращении к Коринфской церкви. Прочтем стихи с 9 по 11 из 9 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего, о валах ли печется Бог?» Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано: «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем в вас телесное?» И каким же образом апостол Павел применяет этот принцип? Он говорит: «Воздавайте благодарностью проповеднику». Прочтем далее 14 стих той же главы послания. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Тот, кто духовно служит вам, кормит вас духовной пищей. А вы в ответ должны кормить его пищей физической и материальной». Именно так апостол Павел толкует этот стих. Сидя сейчас перед микрофоном и записывая эту беседу на пленку для радиопередачи, я вижу, как пленка эта крутится на магнитофоне, и я представляю себя валом, который молотит зерно. Ведь именно этим я и занимаюсь, молочу зерно. А Бог призывает не заграждать рта валу, который молотит зерно. Я думаю, вы сами должны истолковать этот стих и применить его на практике. Далее в тексте Писания мы находим закон, который защищает вдов. Никто не убедит меня, что у Бога нет чувства юмора. Бог провозглашает закон, который защищает вдов. В книге Руфь мы убедимся, что закон этот был весьма и весьма эффективен. Я же считаю, что он также имеет и юмористический оттенок. Прочтем 5 и 6 стихи из 25 главы книги Второзакония. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». Бог защищает права женщин. Сейчас ведется множество споров о правах женщин. А Бог уже тогда защищал их права. Вспомним, что в Израиле большинство населения занималось земледелием. Вся земля Израиля была поделена между людьми, и у каждого был свой надел. Когда человек умирал, то после него оставалась его земля со всеми посевами, а также весь его домашний скот – овцы, быки и так далее. Обо всем этом теперь должна была заботиться вдова этого человека. Предположим, появлялся кто-нибудь, чужой, иностранец, человек из другого племени, который хотел взять ее себе в жены и таким образом овладеть всем этим имуществом. Но это было категорически запрещено. Выходить замуж за чужеземца вдова не могла. Это был случай, когда женщина сама делала предложение новому мужу. Она выбирала себе одного из братьев своего покойного мужа или его двоюродных братьев, или других его ближайших родственников, и предлагала ему жениться на ней. Прочтем 7 стих. «Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». То есть, если избранный ею брат или другой родственник не желал брать ее в жены, то она могла подать на него в суд. Прочтем далее стихи с 8 по 10. «Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», то невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему», и нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». Итак, если этот мужчина отказывается на ней жениться, то она могла подать на него в суд. Мы помним, что суд в те времена находился именно у городских ворот. Женщина рассказала старейшинам, как обстояло дело. Если же после этого родственник брата отказывался жениться на ней, то ему назначали наказание. Отныне он будет опозорен за то, что не выполнил повеление закона. Каждый отныне будет знать, что он предал своего брата, свою семью, свое колено, весь свой народ и своего Бога. Вот прекрасный пример того, как Бог защищает вдову. Как именно этот закон действовал на практике и насколько он был эффективен, мы увидим, обратившись к книге Руфь. Представляете, как это постановление отражалось на жизни семьи в Израиле? Предположим, где-то в земле колена Ефремова живет семья, где растут 4 сына. И каждый вечер один из сыновей берет с собой фонарик и уходит куда-то, а поздно ночью, радостно насвистывая, возвращается и ложится спать. Довольно скоро собирается семейный совет, и братья спрашивают его: «Ты куда это каждую ночь ходишь?» А они сами к тому времени уже проделали небольшое расследование и выяснили, что в семье, которая недавно переехала в дом неподалеку, есть дочка. Поэтому брату приходится признаться в своих намерениях. «Я хожу в гости к нашим соседям, которые только что переехали, и хочу жениться на их дочери». И вот если братьям эта девушка совсем не нравится, то они обязательно скажут: «Послушай-ка, пока ты еще в этом не завяз окончательно, пойди узнай у доктора, все ли у тебя в порядке с головой. Мы хотим знать наверняка, что ты совершенно здоров, когда будешь жениться на ней, потому что нам она совершенно ни к чему». Поверьте мне, на семейном совете дело принимало нешуточный оборот. Ведь брак – это дело семейное. Именно так Бог сближал семьи и защищал вдов, а одновременно охранял землю от дробления. Вы же сами видите, что в результате земля всегда оставалась в собственности одной семьи. Очень полезный для Израиля закон. Следующие несколько стихов рассказывают о жестоком наказании за вмешательство в драку мужчин. После того, в этой части Писания Бог повелевает своему народу быть честным в ведении дел, Никогда не обвешивать и не обмеривать своих клиентов. А в конце 25 главы Второзакония мы узнаем о суде над Амаликом. В 17 главе книги «Исход» мы читали о том, как Амалик напал на израильтян, когда те выходили из Египта. Амаликитяне были жестокими кочевниками, жившими в пустыне. И здесь, во Второзаконии, мы читаем об их наказании. Вот стихи с 17 по 19. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в участие,